цель не Бог. Вот что самое страшное в оккультизме. Не Бог интересует. А интересует, если хотите, сатана, познание тайны, достижение сверхсил данным человеком. Ну, чтобы, может быть, еще лучше понять и ярче, если хотите, я вам зачитаю несколько интересных мыслей из индийской религиозной литературы. Ну вот хотя бы, что говорит Будда. Не ищите опоры ни в чем, кроме как в самих себе. Сами светите себе, не опираясь ни на что, кроме как на самих себя. А о себе он говорит, вы, наверное, знаете, откровенно. Я всезнающ. У меня нет учителя. Никто не равен мне. В мире богов и людей никакое существо не похоже на меня. Я священный в этом мире. Я учитель. Я один, абсолютный сам Будда. Ну вот подумайте, вот попробуйте понять психологии того человека, который способен говорить подобного рода вещи о самом себе. Совершенно очевидно, из каких истоков это идет.
Если он такой исключительно отличается от всех, то как же можно быть ученику похожим, если он следует за ним?
Здесь, ну, определенное логическое противоречие возможно. Но все зависит от того, кто будет интерпретировать. Я скажу, что Будда – это тот идеал, к которому стремятся все прочие Будды. А Буддой может стать каждый. Скажи, как у вас в христианстве написано? И на славу солнцу, и на луне. У вас же есть преподобные. Ну вот и у нас тоже. Так что здесь-то ответить это при желании можно. А вот, например, в йоге, в одной из самых авторитетных современных индуистских направлений, веданте, что мы встречаем? Вот один из гимнов. Нет более рождения. Ни я, ни ты, ни смертного, ни Бога. Я стану всем. Все станет я. И неомраченным блаженством. Кстати, очень интересная книга, из которой можно увидеть духовное содержание, психологию тех, кто отрицает не только христианство, а отрицает Бога как такового. Эта книга называется «Джнана-йога», автором которой является никто иной, как знаменитый Суоми Вивекананда. Кстати, она у нас была издана в русском переводе в Санкт-Петербурге в 1914 году. А Вивекананда рекомендует очень интересные вещи своим последователям. Послушайте. Напоминание о наших слабостях, говорит Веданта, это он разъясняет, не поможет. Нам нужно лечение. Лечение же от слабости состоит не в том, чтобы заставлять человека постоянно думать, что он слаб, а в том, чтобы он думал о своей силе. Говорите ему о силе, которая уже есть в нем. Вместо того, чтобы говорить людям, что они грешники, Веданта учит наоборот. Вы чисты и совершенны, и все, что вы называете грехом, не ваше. Никогда не говорите «я не могу». Этого не может быть, так как вы бесконечны. Вы можете делать все. Вы всемогущи. Лучший человек – тот, кто осмеливается о себе говорить. «Я знаю о себе все». Слушайте день и ночь, что вы душа с большой буквы. Повторяйте это себе день и ночь, пока эта мысль не войдет в вашу кровь, не будет звучать при каждом биении вашего сердца. Пусть все ваше тело наполнит одна мысль. Именно. Я нерожденная, бессмертная, блаженная, всеведущая, вечно прекрасная душа. Усвойте эту мысль и проникнитесь сознанием своего могущества, величия и славы. Дай Бог, чтобы противоположные суеверия никогда не запало вам в голову? Неужели ты считаешь себя слабым? Не годится считать себя грешником, слабым. Говорите это миру, говорите себе. И дальше еще сильнее. Чувствуйте себя как Христос, и вы будете Христом. Чувствуйте как Будда, и будете Буддой. Что же еще есть в религии, чему нужно научиться? Восклицает Вивекананда. И отвечает. Единство Вселенной и вера в себя. Вот все, что нужно знать. Веданта говорит, что нет Бога, кроме человека. Еще раз напоминаю вам, Веданта – это самая распространенная современная школа индуизма. Вас это может поразить сначала, что нет Бога, кроме человека. Но мало-помалу вы это поймете. Живой Бог в вас, а вы строите церкви и храмы и верите во всякого рода воображаемую бессмыслицу. Единственный Бог для поклонения – это человеческая душа или человеческое тело. Как видите, довольно серьезные пассажи, идеи, которые что-то очень и очень нам напоминают, связанные с первыми стихами библейского изложения. Прямо откровенная, конечно, гордыня. Проникнитесь сознанием своего могущества, величия и славы. Нет Бога, кроме человека, а вы верите в бессмыслицу. Чувствуйте себя как Христос, и вы будете Христом. Кстати, довольно любопытно возникает ассоциация с католическим святым Франциском Ассизским. Помните, когда он увидел шестокрылого Серафима и потом почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса? Значит, психологически действительно это возможно для человека, когда он себя чувствует уже другим человеком, кем-то иным. Об этом, кстати, много есть фактов из психологии, когда человек действительно способен себя уже видеть и считать другим. Правда, вот очень часто мы называем таких людей с умопомешательством. В Абрамцеве есть и Петры Первые, и Наполеоны, да, и Николаи все там есть, и Екатерины. Но я боюсь сказать, чтобы все это можно свести к этой стороне. Полагаю, что можно и другим путем прийти к самосознанию себя подобного рода историческими персонажами. Я вам сказал о приобретенном мистицизме одной формы, оккультистской форме. Но есть и другая форма приобретенного мистицизма. Она не менее серьезная и не менее важная для нас с вами. Речь идет уже о том мистицизме, который прямо культивируется в христианстве. В первую очередь, здесь в качестве очень хорошей иллюстрации можно привести Рима католических подвижников. Проще говоря, второй вид мистицизма – это прелесть, в которую впадает подвижник, не зная правильного пути жизни, отступая от основ этой жизни. Можно было бы, конечно, привести довольно много здесь разных вещей. Если хотите, конечно, это я вам могу кое-что зачитать. Правда, когда я зачитываю, то я понимаю, вам трудно просто, ну, записать. Но, может, кое-что все-таки вы так себе и оставите, да. Ну вот, например, я вам вот что хочу предложить. То, о чем, может быть, вы менее всего слышали, или никогда, может быть, не слыхали, почти не слышали. Речь идет о недавно возведенной папой Иоанном Павлом II в ранг учителя церкви святой Терезы из Лизье, или Терезы Маленькой, или Терезы Младенца Иисуса. Вот. Это было буквально там в прошлом году или позапрошлом, что ли. Что она из себя представляет? Это 23-летняя монахиня. То есть она в 23 года уже скончалась. Она последняя по времени из великих святых. А вот в 997 году папа по случаю столетия со дня ее кончины объявил ее учителем Вселенской Церкви. Учителем уже, не просто даже святой, а учителем. Поэтому я полагаю, что для вас не безинтересно будет послушать хотя бы некоторые высказывания этого учителя Церкви. Тереза, это, повторяю еще раз, это совсем молодая девушка, 23 лет уже скончалась, успела написать свою автобиографию, которая называется «Повесть об одной душе». В одном из номеров «Символа» католического журнала, известного вам, эта повесть была опубликована. Вот некоторые выдержки из нее я вам приведу. Очень красочные, по-моему, ее высказывания. Вот что она говорит. Во время собеседования, предварившего мой постриг, я поведала о делании, которое намеревалась совершить в Кармеле. Это место монастыря. Значит, ну, духовнику она говорит, ради чего она пришла в монастырь. Вот ради чего. Я пришла спасать души, души, не душу, души, и прежде всего молиться за священника. Очень о многом говорит уже эта одна фраза. И речи нет о том, чтобы она чувствовала какое-то свое недостоинство, какую-то несообразность с нормой святости, несообразность со Христом. О других она пришла молиться. А произнося слова о своем недостоинстве, она тут же пишет: «Я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой». Ни больше, ни меньше. «Я думала, что рождена для славы, и искала путей к ее достижению. И вот Господь Бог открыл мне, что моя слава не будет явлена смертному взору, и суть ее в том, что я стану великой святой». Вот что Господь открыл ей. В связи с этим мне вспоминается, что когда дьявол явился к Антонию Великому, то помните, что он говорил? «Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем. Ты мало спишь, а я совсем не сплю. Ты победил меня не этим, ты победил меня смирением». Кажется, сказал-то он, правда, истину? На самом деле сказал ложь. Истина, что победить смирением, верно. А в чем же ложь? В том, что даже здесь он попытался, чтобы Антоний возгордился своим смирением. Ты меня победил своим смирением. Представляете? Как каждый бы из нас тут же нос бы кверху поднял. Какой я смиренный. Победил даже дьявола. Подумайте. Вот как здорово дьявол говорит. А ведь формально он говорит истину верно. Ничем он так не побеждается, как именно смирением. Точно же сказано. Вот теперь вы видите, что такое дьявольская истина. Это, запомните, это великолепный пример. Дьявольская истина. Насколько дьявольская истина всегда лжива по своей сути. Все правильно сказал. И в то же время такую бомбу хотел подложить под Антония Великого, что хорошо, что он был великим. А другой бы так тут же бы и попался. А позднее Тереза напишет еще более откровенно. Послушайте, что напишет. «В сердце моей матери церкви я буду любовью». Вот здорово. «В сердце своей матери церкви я буду любовью». Где там Божья Матерь или сам Христос? Она будет любовью. «Тогда я буду всем, и через это моя мечта осуществится. Какой же любовью будет она в сердце Матери Церкви? О любви, что она думает под любовью? Пожалуйста. Она пишет о своих встречах со Христом. Персонаж Тереза Христа, младенца Иисуса. Вот как она пишет об этих встречах. Это было лобзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила: «Я люблю тебя», тебя с большой буквы, естественно, «и вверяю тебе себя навеки». Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Учитель церкви, слышите, публикуется на русском языке, засылает сюда этот символ. Вы слышите, чему нас учат? Какому богопознанию? Это просто смехотворно. Вот вы рассмеялись, и верно. Тут, ну, реакции другой не может быть. Потому что невозможно представить себе, чтобы серьезно могло такое происходить. Это же какой-то насмешка. Это только какой-то артист может. Какой-то издеватель только может создать или вообразить подобную вещь. Роман. Чистейший роман со Христом. Я говорил вам и повторяю еще раз. Церковь узнается по своим святым, тем более по величайшим святым. И когда она указывает: вот мои великие святые, я сразу вижу. Так же, как по старой прекрасной пословице: скажи мне, кто твои друзья, я скажу тебе, кто ты. Здесь чуть-чуть просто перефразируем. Скажи мне, кто твои святые, и я скажу тебе, кто ты.
Простите, а по каким признакам папа я назвал его как святую? По учению или какие-то были чудеса, что-то такое особенное?
Не хотел какие-то комиссии там есть? Да, комиссии, ну как же. Ну я вам скажу так. Канонизирована была она очень вскоре после смерти, очень быстро. Она скончалась в 1897 году. Сейчас папа ее причислен не к лику святых, нет. А просто он в 96 году был в Париже, и там обещал молодежи, с которой он встречался, в следующем году возвести ее в высший ранг святости, учителя церкви. Обещал. Вот собралась молодежь, кричат: «Тереза, Тереза, наша Тереза». Француженка. Все, папа пообещал, не беспокойтесь. Он же непогрешимый. Для него не нужно ни соборов, ни синодов, ничего. Он пообещал, и он возвел. Вся основная ее добродетель – это любовь к младенцу Иисусу. Вот ее добродетель. Эта добродетель ее была очевидной для всех. Она украшала его иконы, то есть его портреты, цветочками, она перед ним молилась, становилась на колени, она видела его, у них было лобзание любви. А что еще вы хотите? Вы очень дотошны. Чудеса совсем не обязательно. Но, впрочем, я думаю, что чудес, то есть не думаю, я вот сейчас не помню только, если кто интересуется, почитайте, да, что эти чудеса, конечно, какие-то были. Только что это за чудеса? Вот единственное. Что это такое? Если кого интересует, пожалуйста, символ за 96-й год, номер 36. Мне одно время слали этот символ, а потом вдруг резко прекратили. Какой-то католик на меня стал жаловаться в ОФЦЕС, да, что я там слишком критикую их. И перестали мне присылать символ. Какая досада. Ах ты, да вот искушение это. Так, ну вот это один из примеров такой мистики, уже прелестной мистики, которая, как видите, куда идет. Тут, впрочем, ничего тут нового с Терезой, с этой маленькой, нет в католической церкви. Потому что Тереза Авильская, например, это 16 век, то же самое утверждает по существу, только немножко погрубее. Если Тереза маленькая ничего не говорит о браке, а говорит только о любви, то Тереза Авильская, ее предшественница, которую называют Терезой Великой, та уже говорит совершенно откровенно. Прямо: «О Бог мой, супруг мой». Ведь вы же знаете, что после многочисленных видений Терезе Авильской Христос наконец является и говорит ей, цитирую: «С этого дня ты будешь супругой моей. Я отныне не только Творец твой Бог, но и супруг». Тереза отвечает: «Господи, или страдать с тобой, или умереть за тебя». И падает в вознеможение под этими ласками. И дальше Мережковский, я по нему здесь цитирую, против этих мыслей никакого протеста не было в его книге «Испанские мистики». Католики нисколько не протестуют. Поэтому, видимо, он описывает точно. «С тобой страдать или умереть с тобою? Молится Тереза и падает в вознеможение под этими ласками, закатывает глаза, дышит все чаще, и по всему телу ее пробегает содрогание». Ну, дальше я не знаю, читать или нет. Одним словом так. Для всех тех, кто знаком с оккультной стороной жизни, было бы ясно, пишет он дальше, что с Терезой вместо мужчины был известный колдунам и колдуньям дух, называемый инкубом. Его знают действительно во всех странах, в том числе и в России. А что стоит следующее высказывание Терезы Авильской? «Душу зовет возлюбленный таким пронзительным свистом, что нельзя этого не услышать. Этот зов действует на душу так, что она изнемогает от желания». Вильям Джеймс, известный психолог американский конца прошлого столетия, начало этого, в связи с этим писал: «Ее представления о религии сводились, если можно так выразиться, к бесконечному любовному флирту между поклонником и его божеством». Кого интересует, можете вот в моей книжке посмотреть, я вам отсюда читаю вот это все, эти блестящие цитаты со ссылками. Да, ну я вижу, слышу, что вы приобрели великую кротость. Все ясно.